С утра интереса к телевизору никто не проявлял. Но к 12-часовому выпуску новостей все трое случайно собрались у экрана. Древняя радуга в корпусе из ДСП долго грелась, потом пришлось ковыряться с антенны и подстраивать цвета. Когда изображение стало более-менее приемлемым, уже шла заставка. «Владислав Нуркин мертв». Это первое, что сказал ведущий после того, как поздоровался и, естественно, улыбнулся. Костя ждал картинку, но ее так и не показали. По словам диктора, милиция блокировала шоссе и ближе, чем на 3 километра, журналистов не пустили. Подробный рассказ о гибели основателя партии прогрессивного порядка обещали дать в воскресенье в авторской программе Сидорчука. «Вы чем-то недовольны?» — молвила Людмила. «Обидно, что его прикончил кто-то другой?» «Нам по-всякому годится», — сказал Константин, поспешно рисуя на лице радость и удивление. «Нету сволочи. Гори в аду, гнида», — добавил он, стараясь не переборщить. «Да туда его!» — невнятно произнес Петр и выключил телевизор. Он выглядел так, будто решался на визит к стоматологу. Костя осторожно глянул на Людмилу и прочистил горло. «Жара, пивка бы, хорошо бы». «Ну?» — выдавил Петр, отклеивая сухой язык. «Сходи, а?» «А что, схожу», — сразу согласился Костя. «И меня заодно проводишь», — поспешно бросила Людмила. «Да, проводи», — совсем не по-джентльменски попросил Петр. Торопливо собравшись, Людмила подошла к двери и топнула ножкой. Константин оторвался от баула с оружием, она сурово посмотрела ему в глаза и отрицательно покачала головой. Он взвесил в руке новенький ПМ и бросил его обратно в сумку. «Побольше возьми!» — крикнул из комнаты Петр. «Чего? Пиво!» «А, да, конечно!» Очутившись на лестнице, Костя с Людмилой одновременно вздохнули. «Ты должна была оскорбиться», — проговорил Константин. «Он так тебя спровадил? Это даже неприлично!»
«Я и оскорбилась», — ответила Людмила. «Передай своему командиру, что он козел драный».
«Он мне больше не командир». «Да, забыл спросить. Как вчера прошло?»
«О чем это ты?» — насторожилась Людмила.
«Петр намекал, что вы с Настей... Ну, в общем...»
«Это не он намекал, а ты».
«Неужели?»
«Заткнись, а то дядюшке пожалуюсь. Он тебя пристрелит».
Костя вдруг подумал, что Петр может наблюдать за ними из окна, и повел Людмилу к проспекту, где ездили хоть какие-то машины. На их улицу почему-то никто не заезжал, и быстро обнаглевшие пешеходы бродили прямо по мостовой. Пройдя мимо череды продуктовых магазинов, Константин обратил внимание, что среди них нет ни одного работающего. Витрины, дабы не искушать народ, были прибраны, а некоторые завешены брезентом. Желтая бочка со словом «пиво» валялась на боку, под ней, высунув тонкий язык, лежала придавленная кошка.
«Жалко»,
— тихо произнесла Людмила. «И людей тоже», — сказал Константин. Он остановился у таксофона и достал магнитную карту.
«Кто будет звонить?»
«Ты начал, ты...»
«Чей он родственник, мой или твой?»
Она сунула карту в прорезь и вручила Косте трубку.
«Набирай».
У Немоляева было занято. Людмила недоверчиво послушала короткие гудки и, сбросив вызов, нажала повтор. Снова занято. Она порылась в сумочке и вытащила плоскую пачку сигарет. Константин отогнал от себя дым и снова набрал номер.
«Сан Саныч?»
«Я готов», — проговорил он и, озадаченно уставившись на трубку, повесил ее на рычаг.
«Ну?»
«Приедут через 2 минуты».
«Куда приедут?»
«Сюда». Людмила как раз докуривала, когда перед ними затормозил инкассаторский броневик.
«Спасибо, не труповозка», — заметил Костя.
Тяжелая дверь неправильной формы отползла в бок, и на тротуар спрыгнул молодой мужчина в светлом костюме.
«Я его знаю, это сапер», — сказала Людмила. «Петр его так называл».
«Из инженерных войск?» — переспросил Костя.
«Из дядиных». Не говоря ни слова, сапер посторонился и помог Людмиле взойти на высокую подножку. Оказавшись в машине, Константин закашлялся. Внутри было душно, как в бане, и нестерпимо воняло бензином. Сапер залез последним, и броневик сразу тронулся.
Кроме них в кузове находилось 3 автоматчиков. 2 на узких сидушках по бортам и 3 сзади.
Не жалея брюк, он сидел на пыльной запаске и держал АКС стволом к бойнице. На полу то и дело, ударяясь друг о друга, перекатывались два гранатомета. Толстые треугольные окна были намеренно измазаны чем-то жирным, и сквозь них пробивалась лишь смена света и тени. Константину захотелось узнать, действительно ли на улицах так опасно, или бандиты пижонят, но он решил, что этот вопрос не имеет смысла. Всю дорогу они с Людмилой молчали, и сапер, похоже, был им за это благодарен. По истечении 10 минут стало ясно, что броневик выезжал за ними не из резиденции Немоляева. Машина кружила где-то поблизости. Вероятно, Сан Саныч предвидел, что они позвонят с улицы. Примерно через полчаса броневик остановился. Константин собрался вылезти, но сапер жестом велел ему сидеть и махнул одному из стрелков. Лишь убедившись, что угроза отсутствует, сапер спустился сам и подал руку Людмиле. Их направили к подъезду обычного панельного дома. При этом бойцы встали по бокам так, что и словить пулю снайпера, и удрать было одинаково сложно. На площадке 10-го этажа отирались еще двое с автоматами, и сапер, выходя из лифта, изобразил ладони что-то неопределенное. Охранники поводили в воздухе широким радаром и указали на сумочку. Не задавая вопросов, Людмила вытряхнула ее на пол и подвинула носком зажигалку. Больше у них претензий не было. Задрав голову к телекамере, сапер поправил галстук, и железная дверь отворилась.
«Идти медленно, там детекторы», — предупредил сапер. «Квартира 38».
Костя с Людмилой прошагали по коридору и остановились на пушистом коврике.
«Я звоню, теперь твоя очередь».
Она хотела возразить, но им открыли и без звонка.
«Дядь Саш, это я», — просто сказала Людмила. «Здрасте».
«Ты?» Немоляев похлопал седыми ресницами и нерешительно развел руки. Секунду постояв, она бросилась к нему на грудь и заплакала.
«Людочка, Людочка», — твердил он. «Откуда ты?»
«Издалека, дядь Саш», — всхлипнув, ответила она.
Немоляев перевел взгляд на Константина.
«Роговцев? Вот почему ты не испугался?»
«Не поэтому. Пригласите?» «Ноги вытри», — велел Немоляев и, обняв Людмилу, повернулся к нему спиной.
Константин повозил подошвами и протиснулся внутрь. Квартиру перестроили под кабинет или огромную комнату отдыха, сразу не поймешь. У стены стояли два кожаных дивана под прозрачной пленкой. В центре стол с замотанными в бумагу ножками, а в углу громоздились нераспечатанные коробки с какой-то оргтехникой.
«Ты это... так это ты меня мусорам отдала?» — раздался голос Немоляева. «В 91-м. Ты, да? Глупенькая моя.
Я вам за отца.
Он заслужил.
Я согласна, но тогда я надеялась, что вас там убьют».
«Людочка, я же вор. Мне на тюрьме почти как на воле. Меня в тухотку и короновали».
«Значит, я теперь племянница короля», —
прерывисто вздохнув, сказала Людмила.
«Вора в законе, Людочка», — возразил Немоляев.
«Костя, ты принес?»
Константин достал тетрадку и, сев на диван, положил ее рядом.
Владислав Борисович ей тоже интересовался.
«Вот так, Владя, отмычку хмыль ко мне подбирал. Но я свои обещания выполнил.
Хорошо бы чаю, Сан Саныч».
«Не борзей, Костя».
«А зачем ты в партию вступил?» — неожиданно спросил он.
«Кушать хотелось».
«Смешной ты человек, Костя».
«Ага.
Ваше чрезвычайное правительство так смеялось, так смеялось».
«Ты не тех казнил, кого надо. Кокошина вы почему не ликвидировали? Руки не дошли».
«Руки».
«Стало быть, короткие они у вас», — проворчал Немоляев.
«Валуева ты не пощадил.
У меня все бойцы его книжками упивались. К Маркесу их не приручишь. Так хоть этого, чтоб буквы не забыли.
А с Кокошиным, видно, самому решать придется».
«Кокошины? Он что, не один?»
«А там два брата-акробата. Такое замутили».
Немоляев прошелся по комнате и, хищно схватив тетрадь, раскрыл ее на середине.
«Дядя Саш, там порожняк.
Порожняк? Ты что, из этих, из...» Он стремительно приблизился к Людмиле и взял ее за подбородок.
«Смотри у меня. Ведь выпарю, я тебе не матушка. Ладно, с тобой еще успеем. А к тебе, Костя, у меня длинный-предлинный разговор».
«Длинного-предлинного не получится. Я так на часик заскочил. Чаю попью и обратно».
«Он ко мне заскочил».
«Ко мне, милый ты мой, приползают, а я заскочил», — упрямо сказал Константин.
«Роговцев, а может тебя грохнуть? Как ты, писателя, фють в окошко».
«Дядя!» — с укором воскликнула Людмила.
«Это он шутит», — пояснил Костя. «Вы же, Сан Саныч, романтик, человек с идеалами», — выразительно добавил Костя.
«Хм, с идеалами. Это кто тебе сказал? Лешка?
Ты где с ним? Он здесь, в нашем слое?
Он на родине!» «Да, Алексей Евгеньевич, его так звали».
«Дочка у него на пироги мастерица», — душевно произнес Немоляев. «С яйцами и капустой особенно».
Добряк в больницу не врал. Сан Саныч действительно помнил старых друзей. Немоляев прочитал несколько строк и судорожно перевернул страницу.
«Если вы надеетесь, что Борис написал учебник, как свалить из ада и поселиться в раю, а вы надеетесь, так вот зря, к сожалению. Надо остаться и благоустраивать. Благоустраивать ад, Сан Саныч».
«Костя, что ты хочешь взамен? А мы уже поменялись. Ты объяснишь, как отсюда уйти, и я уйду», — настойчиво повторил Сан Саныч.
«По-моему, это хорошая сделка. Здесь я вам мешать не буду. Банкуйте».
«Некому», — ответил Константин. «Некому, кроме вас, Сан Саныч.
Ты же знаешь, как это сделать».
«Знает только Борис. Но мы с Петром его давно закопали. Кстати, первое условие. Сотника вы тоже не тронете».
«Тоже?» — с сарказмом сказал Немоляев. «Первое условие. Условие чего?»
«Мирного договора. За этим я, собственно, и пришел». Сан Саныч скрестил руки на груди и уставился в окно. Людмила из-под тишка улыбнулась Косте и полезла за сигаретой, но сумочка была пуста.
«Так как насчет чая?» — осведомился Константин.
«И сотника?»
«Ну, пусть сам выбирает. Единственное, что я могу тебе обещать».
«А наш договор?»
«Благоустраивать ад?» — печально произнес Немоляев. «Мне надо подумать».
Он сел в кресло и нажал на кнопку. Часть стены развернулась, и из смежной квартиры вошла симпатичная девушка. Склонившись так, что в декольте было видно все до самого пупка, она катила перед собой низкий сервировочный столик. На столике был чай.